с вами исследование восьми блаженств. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 5 главу, стих 7. Евангелие от Матфея, глава 5, 7 стих. Матфея, 5 глава, стих 7. Итак, сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Еще раз. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Мы переходим с вами к изучению следующего блаженства. Какого по счету, скажите? 5-го. 5-го по счету. Первое звучало так: «Блаженны нищие духом». Второе: «Блаженны плачущие». Третье: «Блаженны кроткие». И четвертое: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». И вот сегодня 5-е блаженство: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Те из вас, кто был во время звучания первой проповеди по восьми блаженствам, наверное, помнят, что эти блаженства числом 8 разделены пополам тематически. Давайте посмотрим снова на это разделение. Оно открывает нам некоторые важные истины, которые Христос желал передать в своей Нагорной проповеди. Итак, первые четыре блаженства, они говорят главным образом о взаимоотношениях между человеком и Богом. Они в первую очередь описывают вот это вертикальное измерение, обязанности человека перед Богом, качества, нужные человеку для того, чтобы вступить в правильные взаимоотношения с Богом. Последние четыре, они главным образом говорят о взаимоотношениях между людьми друг с другом. Это так называемое горизонтальное измерение. Потом тому, как 10 заповедей Божьих разделяются на две части. Любовь по отношению к Богу, способы ее выражения в первых четырех, и любовь к ближнему, и способы ее выражения в последних 6. То есть у нас две скрижали. Точно так же и заповеди блаженства разделены на две части. Послушайте, что говорит известный современный богослов из Англии по имени Джон Стотт. Итак, можно отметить, пишет он, что первые четыре заповеди блаженства с неумолимой логикой показывают духовное продвижение вперед. Каждый шаг ведет к следующему и предполагает наличие предыдущего. Для начала мы должны стать какими? Первое блаженство какое? Нищими духом. Для начала, пишет он, мы должны стать нищими духом, признав свою полную несостоятельность пред Богом. Затем мы должны плакать над причиной нашей несостоятельности, нашими грехами, над порочностью нашей падшей природы, над властью греха и смерти в мире. В-третьих, пишет он, мы должны быть кроткими, смиренными и снисходительными по отношению к другим, позволяя нашей духовной нищете, понятой и оплаканной, определять наше отношение к ближним, а также к Богу. То есть, если мы признали, что мы в духовном отношении, в нравственном отношении нищи, и мы сокрушаемся об этом, то это будет проявляться в кротости и смирении во взаимоотношениях с окружающими. И в-четвертых, мы должны алкать и жаждать правды. Ибо для чего исповедовать и оплакивать свой грех, открывать правду о нас, Богу и людям, если мы не оставляем греха, то есть не стремимся к фактической праведности в жизни своей? Исповедание греха должно пробудить у нас сильное стремление к правде. То есть, в действительности, когда мы смотрим на то, как Иисус Христос представил, в какой последовательности выстроил эти блаженства, мы видим, что Он здесь говорит нам фактически о духовном пути, о духовном возрастании, о пути грешника к Богу. И вот, рассказав о взаимоотношениях, которые должны с точки зрения Иисуса Христа определять наше отношение к Богу, он далее переходит к людям. И дальше этот богослов пишет: создается впечатление, что во второй половине заповедей блаженства, то есть в последних четырех заповедях, акцент переносится с нашего отношения к Богу на наше отношение к ближним. Давайте посмотрим на них. Блаженны милостивые. Милость мы проявляем во взаимоотношениях с людьми. Дальше. Блаженны чистые сердцем. В первую очередь говорится о честности, об открытости, которая в первую очередь касается наших взаимоотношений с людьми. Дальше. Блаженны миротворцы. Так? И блаженны изгнанные за правду взаимоотношения между людьми. То есть сегодня, сегодняшней проповедью мы переходим с вами ко второй части восьми блаженств Иисуса Христа. И само расположение вот этой последовательности о многом говорит и многому нас учит. Иисус Христос начал именно с описания верного отношения к Богу. Скажите, есть ли, или давайте так поставлю вопрос, много ли на свете церквей и религий, которые не призывали бы к любви к ближним? Возьмите буддистов, там есть призыв к любви к ближним, естественно. Возьмите индуизм или конфуцианство, или даже такую воинственную, как сегодня представляется религию, как ислам, вы там тоже найдете повеление любви к ближнему. То есть, все эти люди о Боге имеют самые разные представления. Большинство из них не знает истины о Боге, но они все призывают к любви между людьми. Начинать с взаимоотношений друг с другом нельзя до тех пор, пока не решен вопрос о том, как же относиться к Богу, каков Он, чего желает, чего хочет, чего требует. Конечно, если мы людям желаем служить, то тогда нам нужно заботиться о том, как к ним относиться в первую очередь. Но если мы Господу служим, на первом месте должны стоять вопросы, связанные с тем, как Он желает, чтобы мы Ему служили. Итак, верное отношение к Богу на первом месте, к ближнему на втором. Это во-первых. Во-вторых, верное отношение к ближнему вытекает из правильного отношения к Богу. То есть, увидев духовную нищету, оплакав ее, проявляя кротость и стремясь к праведности, мы сможем, пройдя через эти первые четыре шага, сможем правильно и на ближних своих посмотреть. Итак, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Скажите, как и в прошлый, и в позапрошлый раз я спрашивал, является ли это в устах Иисуса Христа чем-то новым по сравнению с тем, что говорил уже раньше Ветхий Завет? Открывает ли Иисус Христос здесь какие-то новые принципы человеческих взаимоотношений? Или же Он утверждает и повторяет те, которые ранее были открыты в Ветхом Завете? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 23 главу. Итак, если вы можете открыть, откроем вместе Матфея, глава 23, стих 23. 23, 23. «Горе вам», 23 глава Матфея, 23 стих, «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Итак, мы видим, Христос говорит о том, что они оставили что? В числе прочего, милость. И милость является чем, согласно словам Иисуса Христа? Важнейшим. Где? В законе. В Ветхом Завете. Иисус Христос говорит о том, что они очень подробно и тщательно соблюдали то, что относится к формальной части поведения, и оставили саму суть закона. Сутью закона, помимо всего прочего, является милость. И Христос говорит, сие надлежало делать, то есть отдавая десятину и прочее, и того не оставлять. То есть Иисус Христос заявляет, что оказывается это заповеди не новые. То, к чему Он призывает, это не только вот-вот появилось недавно в Его устах. Это было дано изначально, и в Ветхом Завете, и в Законе присутствует, но было забыто, попрано и оставлено в стороне. И Христос призывает это возродить, именно возродить, а не родить, как бы этого раньше не было. Что же означает «милостивые»? В оригинале, в древнегреческом языке, мы обнаруживаем слово «элеемон». Для тех, кто конспектирует, еще раз повторю, «элеемон». И оно в словарях с греческого на английский, с греческого на русский переводится следующим образом. «Элеемон» – это, во-первых, «pitiful», «pitiful», то есть «жалостливый», «сердобольный». Дальше «merciful», то есть «милостивый», «милосердный» и «compassionate», то есть сострадательный. Давайте посмотрим, как эти все значения преломляются в Новом Завете, в конкретных примерах, в конкретных местах из Священного Писания. Милостивый, во-первых, это нечто, связанное со справедливостью во взаимоотношениях друг с другом. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Послание к римлянам, 11 глава, 31 стих, содержит это слово в оригинале. Давайте посмотрим, как оно переведено у нас в русском синодальном переводе. Итак, послание к римлянам, 11 глава, стих 31, говорит так. Римлянам 11, 31. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». То же самое слово в оригинале. Как переведено? Помилование. Так? Помилование. Скажите, термин «помилование» имеет смысл когда? Когда у нас есть виноватый, так? Когда есть совершивший преступление. И помилование будет заключаться в чем? Как бы в отпущении или в том, чтобы не вменить ему последствия этого греха. В том, чтобы снять с него негативные последствия нарушения закона. Освободить его от штрафа, освободить его от тюремного заключения. Вот в чем смысл этого слова. «Элеемон» в греческом. Помилование. То есть, эта категория описывает действие, которое незаслуженно совершается в отношении человека. Он виновен, он согрешил, но помилование означает такое отношение к человеку, как будто этого и не было. Это отношение к личности, не основанное на ее грехах и проступках, а основанное на чем? На прощении. Блаженны милостивые. Милость – это категория, которая появляется как раз тогда, когда есть нарушения, есть попрание законов. И она предполагает милость, такое отношение к человеку, как будто бы этого и не было. Давайте приведем еще одно место Священного Писания, где также встречается это греческое слово. Послание Титу, 3 глава, 5 стих. Послание Титу, глава 3, стих 5 говорит, «Он спас нас не по делам праведности, который бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Давайте прочитаю предыдущий стих, третий, И четвертый. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по нашим делам, а по милости». То есть, все очень просто. Милость заключается в том, что к человеку не предъявляют больше обвинений за прошлые грехи. То есть, иными словами, относятся к нему незаслуженно, не основание его дел, а на основании любви того, кто проявляет милость. Милостью является для человека обретение того, на что он не может законно претендовать. Милостью является получение того, чего человек недостоин получить. Давайте приведем пример из Нового Завета. Евангелие от Луки, 1 глава, стих 58. Очень интересное место и очень интересная иллюстрация сути милости. Итак, Луки, 1 глава, стих 58, говорит так. «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с ней». Луки 1:58. О ком идет речь? О Елисавете. Женщине, которая была в каком возрасте? В престарелом возрасте, так? То есть, когда она уже физически, физиологически не была в состоянии родить младенца. И вот тот факт, что она его все-таки родила, был чем? Милостью. То есть, по всем законам этого не должно было произойти, но это произошло. Основываясь не на человеке и его возможностях и способностях и достоинствах, а на Божьей милости. Итак, что же это будет означать в плане наших взаимоотношений друг с другом? Ну, во-первых, давайте вспомним, как Господь к нам относится. В книге «Правила счастливой жизни» автор Елена Уайт пишет следующую и очень точно отмечает эту мысль. «Не нашими заслугами определяется Божье отношение к нам». Он не спрашивает, достойны ли мы его любви, а просто изливает богатство своей любви. И дальше, внимательно, и тем самым делает нас достойными. Удивительное высказывание. Бог не смотрит, достойны ли мы его любви. Он изливает на нас его любовь и этим самым актом своим делает нас достойными. То же самое, что апостол Павел писал, не по нашим делам, а по его милости. Когда мы теперь переводим этот принцип взаимоотношения Бога к нам в сферу наших межличностных взаимоотношений, это будет означать, что мы призваны относиться к человеку лучше, чем он, что? Чем он того заслуживает. Мы призваны относиться к человеку, исходя не из его дел и поступков, а из потенциала, который мы видим в человеке. То есть мы относимся к людям как бы на вырост, не исходя из того, каковы они сейчас, а из того, как мы видим их в идеале, при раскрытии всех возможностей, которые Бог заложил в этого человека. Итак, это означает снисходительность к другим. Это означает проявление терпимости к другим. Это означает прощение других. И возникает проблема. А как же быть с дисциплиной, с воспитанием? Мы же призваны друг за другом следить, приводить друг друга к нравственному совершенствованию. Мы призваны к тому, чтобы делать других лучше, чтобы готовить их к Царствию Божию и так далее. В действительности, Библия и об этой стороне человеческих взаимоотношений говорит. Но вопрос – о каких именно взаимоотношениях Христос говорит здесь? Можем ли мы сказать, что Христос говорит о взаимоотношениях между судьей и подсудимым? или полицейским и нарушителем, или о взаимоотношениях церковного совета и упорного грешника, или о взаимоотношениях между родителями и детьми. Во всех этих типах взаимоотношений самим устройством взаимоотношений предусмотрено что? Воспитание и наказание, и ответственность за нравственное совершенствование. Но Христос не об этих взаимоотношениях говорит. Христос говорит о личностном уровне взаимоотношений. Когда человек, будь он судья, или полицейский, или родитель, или член церковного совета, или кто-нибудь другой, на личностном уровне сталкивается с проявлением нарушений нравственного характера или иного в свой адрес, как он будет реагировать? Христос говорит: блаженны милостивые. То есть на личностном уровне, относящиеся к человеку так, как тот того не заслуживает. Христос здесь не говорит о судебных процессах, о дисциплине в церкви, в семье, об устройстве государства. Не об этом идет речь. Он говорит о людях без регалий, без титулов, без погон, о личностях и о их взаимоотношениях друг с другом. Во-вторых, вот это слово, помимо милости, то есть доброты, незаслуженной к людям, еще имеет и второй очень важный оттенок. Давайте посмотрим, как это слово переведено в послании к римлянам в 9 главе. Это же самое греческое слово. Послание к римлянам, 9 глава, стих 23. Римлянам 9:23. «Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которое Он приготовил к славе». Как еще это слово переводится? Милосердие. Милосердие. Ну, а милосердие, в свою очередь, что значит? Давайте посмотрим на 4 главу книги Даниила, например, где используется это слово. Даниила, 4 глава, стих 24, говорит так. Даниила 4:24. Даниил говорит Навуходоносору так. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. То есть милосердие в данном случае, или вообще по сути, означает что? Помощь нуждающимся. Милосердие. И оно очень часто связано именно с помощью тем, у кого нет средств материальных. В Новом Завете пример Евангелия от Луки, 10 глава, стихи 36-37. Для тех, кто записывает, еще раз повторю, Луки, 10 глава, стихи 36-37. Христос там рассказывает притчу о милосердном самарянине, так? И вы помните историю. Один человек шел из одного города в другой, через горную местность, и там на него напали разбойники, обокрали, избили и оставили едва живым. И вот проходил мимо священник, проходил мимо левит, они не оказали помощи, а потом самарянин некто, проходя, увидел и помог. И вот Иисус Христос дальше говорит, Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 36-37. Так, 10 глава, стихи 36-37. «Кто из этих троих, думаешь, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». То же самое слово, так? «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». То есть здесь человек, нуждающийся в помощи, в материальной помощи, в том, чтобы напоить, обвязать раны и так далее, человек без крова, человек, валяющийся на улице, был облагодетельствован. И это названо словом «милость» или «милосердие». Более точное слово, которое описывает вот эту составляющую того, о чем говорит Иисус Христос. Итак, милосердие, помощь другим, помощь нуждающимся, помощь неимущим. Это вторая часть того, к чему призывает Иисус Христос. И здесь снова появляются проблемы. А кому помогать? А всем ли помогать? А каким образом помогать? И так далее. Я хочу указать на три ошибки, которые часто встречаются при попытке применить этот призыв к милосердию на практике. Первая ошибка. Есть то, что можно назвать ложной добротой, ложным милосердием. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в первых 8 стихах, описывается, как однажды женщина принесла сосуд с дорогостоящим миром, то есть благовонием, и разбил этот сосуд и стала его использовать на что? На омытие или обмазывание ног Иисуса Христа, и тирать волосами. И сказано, некоторые пришли в возбуждение и вознегодовали, в особенности упоминается Иуда вот в этом Евангелии. И помните, что он говорил? Для чего бы, или почему бы не продать это мира за 300 динариев? Помните, человек в среднем один динарий в день зарабатывал тогда. Рабочий человек. Продать за 300 динариев, то есть почти, да не почти, а годовая зарплата, так? И раздать, он говорит, нищим. Раздать нищим. То есть он вроде бы проявил что? Заботу о нищих. Милосердие. Так? Но Библия объясняет, что было причиной и мотивом того, что он сказал. Кто помнит, что сказано? Сказал это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Дело в том, что если бы это дело продали, то все оказалось бы в ящике, который он носил. Он был казначеем. То есть человек говорит, давайте нищим помогать. Давайте закажем гуманитарную помощь из Америки, из Швейцарии, Германии и так далее. Так? И будем в России ее раздавать. У нас же столько нуждающихся. Проходит пару лет, у этого человека трехэтажный дом, Мерседес, и все остальные блага. Он, исходя вроде бы из заботы о нищих, оказывал милосердие, так и было, но это все ложное и показное, ему нет дела до них, это просто способ самообогащения. Получить себе какие-то очки, пусть напрямую в материальном плане, или опосредованно, путем того, что признание в обществе человек получает, что он благотворитель. Это ложная доброта. Второе, можно назвать неуместной добротой. Когда мы говорим о проблемах проявления милосердия и об ошибках, которые есть, неуместная доброта. В Евангелии от Луки в 10 главе, в стихах с 38 по 44 рассказывается удивительная история, на которую я раньше не смотрел вот именно в таком ракурсе, до подготовки этой проповеди. Луки, 10 глава, стихи с 38 по 44. Там описывается, как Иисус Христос буквально за несколько дней до распятия, так, до Его предания, бичевания и так далее, пришел в гости куда? К Лазарю, к Марфе и Марии, к своим друзьям. Он знал, что его ожидает, буквально через несколько дней. Он знал. И вот, послушайте, как Уильям Баркли, еще один из современных богословов, описывает эту ситуацию, подчеркивая именно вот этот вот элемент неуместной доброты. Он пишет, когда Иисус пришел в дом Марфы и Марии, до распятия оставались считанные дни. Иисусу хотелось только отдохнуть в это короткое время и отойти от страшных напряжений жизни. Марфа любила Иисуса. Он был ее самым почетным гостем, и потому, что она любила Иисуса, она хотела приготовить самую лучшую пищу, какую можно было собрать в доме. Она суетилась и ходила туда-сюда, гремела посудой, звенела кастрюлями. А каждое такое мгновение было мукой для напряженных нервов Иисуса. Он хотел только покоя. Марфа старалась проявить свою доброту, но она едва ли могла поступить более жестоко, дальше пишет Баркли, даже если бы сделала это сознательно. А Мария поняла, что Иисус жаждал только покоя. Так и мы часто, пишет он, когда хотим быть добрыми, проявляем эту доброту по-своему или по-своему. А человек должен довольствоваться, нравится ему это или нет. Наша доброта будет вдвойне доброй, и мы будем избавлены от непреднамеренной недоброжелательности, если мы постараемся вжиться в этого человека. То есть задать вопрос, а уместно ли вот именно такое проявление доброты? В разных формах это часто приходится наблюдать в человеческих взаимоотношениях. Когда человеку хотят что-то подарить, а ему это вообще не нужно, никогда не понадобится. Когда человека хотят пригласить в гости, и он точно знает, что там будут блюда, которые он не сможет употреблять, и он отказывается, и людям кажется, что они хотят ему доброту оказать. Масса многих других примеров. И в-третьих, еще один вид ошибок, которые могут проявляться, когда мы говорим о милосердии, это нерассудительная доброта, нерассудительное милосердие. То есть оказание человеку милосердия тому, которому не нужно и даже вредно будет его оказывать. Мы читаем во втором послании Петра в 1 главе, в 5 стихе, «В добродетели проявляйте что? Рассудительность». В добродетели проявляйте рассудительность. Еще раз, 2 Петра, 1 глава, 5 стих. И это означает следующее. Апостол Павел на эту тему еще раз высказывался, например, во втором послании Фессалоникийцам в 3 главе. Он пишет удивительные строчки здесь. Фактически отсюда из этих строк был взят известный девиз в Советском Союзе. Итак, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, стихи с 10 по 12. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие». «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Если человек может сам заработать, а не хочет, то проявлять доброту и милосердие будет чем? Нерассудительностью. Когда человек не может и не в состоянии, или оказался застигнутым врасплох бедой, тогда да. То есть вот эта рассудительность, она может в разных формах проявляться. Иногда люди приходят в церкви и просят деньги на билет, чтобы доехать к родственникам. Разумным будет пойти вместе с ними, купить ему билет и посадить его на поезд. Несколько раз в Нижнем Новгороде так нами было сделано, и человек так и остался в Нижнем Новгороде. Оказалось, что ему не нужны вовсе деньги для того, чтобы до Омска доехать, а просто нужны деньги на продолжение беззаботной жизни и так далее. Итак, доброта часто проявляется неверно. Ложная доброта, неуместная доброта и нерассудительная доброта. Итак, сегодня мы с вами остановились для того, чтобы поразмыслить над пятым блаженством. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милость, как отношение к человеку, несмотря на его огрехи и преступления, незаслуженно. Милость, как милосердие, которое проявляется в нужный момент, должным образом и из верных мотивов. Давайте поднимемся для благодарственной молитвы. Отче наш Небесный, благодарим сердечно за Твою милость и любовь. Благодарим, Господи, за Священное Писание, которое содержит неследимое богатство принципов, наставлений, которыми мы призваны руководствоваться в жизни. Отче Небесный, благодарю и за сегодняшний день, за этот урок из Твоего Слова. Помоги, Господи, нам это благоухание и познание о Тебе, которое Ты дал каждому, распространять собою во всяком месте, для того, чтобы люди, приходя в соприкосновение с нами, могли чувствовать все эти качества, которые здесь Ты раскрыл в восьми блаженствах. Господи, прошу, даруй силы тем, кто не может простить, сделать это. Господи, прошу, даруй мудрости тем, кто борется с вопросом о том, как оказывать милосердие. Даруй это понимание и даруй эту рассудительность. Прости, Господи, каждого из нас, и благослови, и помилуй. И помоги стать наследниками этого блаженства и быть помилованными Тобою, поскольку Ты обещал, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Благодарим за все во имя Иисуса Христа. Аминь.